Холмогорская резьба.
Вы на спутнике, друзья. Это программа «Холмогорская резьба», программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Здесь мы обсуждаем самые разные темы. Конечно, говорим и о политике, и об экономике, о социальной сфере. О том, в общем, что происходит в нашей жизни. Вы можете к нашей беседе присоединиться, написав нам в WhatsApp. Ну вот, один из вариантов общения — это наш WhatsApp 8-968-766-3311. Также не забывайте о приложении «Радио Спутник», которое вы наверняка уже установили на свои смартфоны. Пользуйтесь и нашим телеграм-каналом, присоединяйтесь, ставьте реакции. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Наш сайт, напомню еще раз, radiosputnik.ru. Ну и, конечно же, трансляции в социальных сетях, во ВКонтакте и в Рутубе. Там можно смотреть, писать комментарии, мы их будем озвучивать в эфире. Ну а Егор Станиславович уже с нами на связи. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Мы вас и видим, и слышим. Значит, я думаю, что и в течение часа так и будет, в течение нашей всей беседы. И, конечно же, темы самые разные будем поднимать и обсуждать, но начнем с того, что случилось 24 января в среду. ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76. На борту было 65 украинских пленных на обмен. Также находились 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Никто не выжил. В сети уже в открытом доступе можно посмотреть списки всех военнопленных, которых перевозили. Кроме того, уже назвали всех членов, погибших членов экипажа сбитого Ил-76. Ну и есть определенная реакция Кремля на то, что произошло. Высказывался по этому поводу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но, знаете, я бы вот, Егор Станиславович, хотел бы о чем поговорить. Призывают в Кремле к международному сотрудничеству. Ну, об этом заикнулся вроде бы как Зеленский в начале еще 24 числа. Но вот он сказал, что нужно провести там какое-то расследование международное. Ну, действительно, но Москва шире посмотрела, да, международное расследование вообще не только по конкретно этому теракту, этому преступлению, а связанное в принципе с тем, что творит киевский режим. Вот как думаете, будет ли, ну, какое-либо расследование?
Ну, я не знаю, будет ли расследование. Понятное дело, что те западные режимы, которые поддерживают неонацистский режим на Украине, будут делать все для того, чтобы в очередной раз Зеленский и компания избежали ответственности. Но, тем не менее, западная общественность, политические круги, они видят, что делают киевские власти. Они видят, как, скажем, они распоряжаются западной, так называемой, помощью, которую им направляют, скажем, используют американские ракеты, видимо, для того, чтобы сбивать самолет, на котором им же самим везут пленных для обмена, там, включая азовцев и всех прочих и так далее. То есть, у них возникают вопросы, а это вообще нормальные люди? Мы вообще кому там помогаем и так далее? Я думаю, что, скажем, в тех же США, в тех же республиканских кругах этот вопрос будет звучать более остро. Там его озвучит и Такер Карлсон, и многие другие, потому что зачем американские системы используются для того, чтобы Украина сбивала лайнер с собственными же пленными? Вот. То есть постепенно вот это вот кольцо отчуждения вокруг режима Зеленского, оно нарастает и будет нарастать дальше. И здесь установится своего рода обратная связь, что чем больше будет этого отчуждения в мире и на Западе возрастать, тем более безумные вещи будет делать Зеленский и компания для того, чтобы как-то привлечь к себе внимание. Потому что уже сейчас что мы видим? Мы видим системный, пока идущий довольно медленно, но системный фактически на всех участках откат ВСУ на фронте. То То есть то тут, то там наши войска продвигаются, занимают новые населенные пункты, в том числе и Харьков, Харьковской области, что меня особенно радует, потому что, конечно, это боль то, что мы оттуда ушли в сентябре месяце 2022 года, и надо, конечно, туда возвращаться. Вот. И давно уже территория, которую наши войска освободили, она превосходит ту, которую ВСУ заняли в ходе так называемого своего анекдотического контрнаступа прошлым летом. Вот. И на этом фоне мы видим, как Украина просто превращается в какого-то непрерывного террориста. То есть атака на Усть-Лугу, вчерашняя ночная атака на Туапсе. Вот, сбитие самолета в Белгородской области, перед этим совершенно ужасающий обстрел Донецка, перед этим совершенно ужасающий обстрел Белгорода. То есть, грубо говоря, никаких других инструментов, кроме как, что называется, ракеты, беспилотники, причем атака по незащищенным целям. Понятное дело, что никому не могло даже прийти в голову, что вот этот борт, на котором везут им же на обмен их солдат, включая там даже азовских каких-то упырей, вот, что кто-то может по нему ударить. Хотя на самом деле основания-то так считать, конечно, были, потому что достаточно вспомнить обстрел Еленовки летом 2022 года, когда тоже довольно большое количество пленных в ВСУ, включая азовцев, погибло в результате. Вот, то есть там явно где-то внутри ВСУ есть какие-то силы, которые по тем или иным причинам хотят уничтожать своих же собственных пленных. Но все это, вся эта история, она, помимо прочего, заставляет более широко взглянуть действительно и на другие преступления, скажем, на события с малайзийским Боингом в 2014 году. Что если вот так вот просто ни с чего взяли и завалили этот самолет украинские власти в 2024 году, то это лишнее доказательство справедливости предположения России и, в общем, всех нормальных людей, что в 2014 году речь шла тоже о преступлении вооруженных сил Украины. Здесь можно вспомнить события 2001 года, когда, как говорится, что называется, прям по приколу ВСУ завалили в небе над Черным морем российский самолет. Просто у них что-то там пошло не так. То есть у этих персонажей, у них все время что-то идет не так, и в результате падают самолеты. Вот. А Россию никто не может обвинить в том, что когда-либо по причине наших действий что-то подобное происходило. Там, а здесь речь идет уже именно о системе, и это еще раз повод всерьез проговорить ситуацию с малайзийским Боингом в свете как бы нововскрывшихся фактов и тенденций. То есть, ну и это, конечно... Еще раз повод говорить о том, что вот спички детям не игрушка, в данном случае спички психам не игрушка, что речь идет о том, что ну, необходим систематический демонтаж того режима, который сложился в Киеве, демонтаж, а не какое-то просто, может быть, там, не знаю, перемирие с ним, диалог с ним и так далее. Потому что понятно, что перед нами... очень опасные субъекты. Перед нами субъекты, которые, у которых отсутствуют какие-либо там естественные этические границы. Знаете, вот сумасшедший с бритвой, что называется. Вот. И, соответственно, ну, такой субъект политически не может находиться рядом с границами России, как бы в зоне досягаемости, там, не знаю, полета ракеты, дронов и так далее. Так что даже если, скажем, завтра они дадут обязательство, что вот, скажем, у нас с вами перемирие, мы все прекращаем конфликт и так далее, пройдет день, у них в голове что-то щелкнет, и они на, там, не знаю, не ожидающую ничего Москву или Донецк, или Белгород, или какой-то еще город просто произведут массовую атаку, там, не знаю, из всех видов оружия. Соответственно, единственным условием безопасности России в данном случае будет то, чтобы этого режима в Киеве, в принципе, не было ни в каком виде. То есть еще раз вот этот вывод надо сделать из истории самолета.
Ну вот смотрите, мы как раз вот этим вашим тезисом, Егор Станиславович, переходим и к следующей теме. А она именно связана, первое, с продолжающимися действиями, направленными на решение поставленных задач в ходе специальной военной операции. Но перед этим я скажу, что вот упомянули вы Азов, это запрещенная в России террористическая организация, но мы обязаны это озвучить в эфире. А к теме, к которой мы сейчас переходим, она связана не только с внешними вот этими вызовами, потому что речь идет об интервью, которое дал директор службы внешней разведки Сергей Евгеньевич Нарышкин, РИА Новости, да, и он там разные темы поднимал, но и в том числе он говорил о провокациях, об антироссийских провокациях, которых может быть больше из-за вот этих поражений Запада на Украине, из-за того, что есть определенный огонь. Он говорил об этом, кстати, еще и в декабре прошлого года, да, на коллегии. Он говорил, ну, неоднократно уже это, в принципе, поднималось, но знаете как, с одной стороны, да, эти провокации могут быть, и может количество их нарастать, а нам с вами, вот как обывателям, как реагировать на это, и какого эффекта ожидают, может быть, внутри страны те провокаторы, которые это устраивают?
Ну, я думаю, что прежде всего нужна такая, с одной стороны, спокойствие, сдержанность в реакции на то, что происходит всегда. То есть, грубо говоря, если что-то происходит, сначала там трезво оцени ситуацию, а потом там беги комментировать, беги кричать там волки-волки и так далее. С другой стороны, необходима достаточно жесткая реакция. Вот заметьте, что за последнее время, скажем, реакции нашей общественности на, допустим, появление, возвращение всевозможных там персонажей, которые в 2022 году там выступили с осуждением спецоперации, проклинали там так называемую российскую агрессию и так далее. Вот общественная реакция на этих персонажей очень ужесточилась. То есть вот кто из них не высунется, там не попытается, там, не знаю, какой-нибудь концертный чёс организовать по России и так далее, сразу же появляются обеспокоенные люди, а сразу же к этому привлекает внимание, сразу же выясняется, что в большинстве случаев эти там концерты, выступления, лекции и так далее отменяются, потому что люди не хотят их слышать и не хотят иметь дело с теми, кто, ну, в общем-то, вписался за убийцы террористов. А вот за это время, если, скажем, были еще какие-то иллюзии относительно того, там, что из себя представляет украинский неонацистский режим там, в феврале 22-го, может быть, у кого-то они были, кто все пропустил, там, связанное с Одессой, кто пропустил, связанное с террором против Донбасса и так далее, то сейчас, за это время, после терактов внутри России, после обстрела российских городов и так далее, вот, после расправ, скажем, над самими же гражданами Украины, которые, и не только гражданами Украины, вспомним этого американца, которого замучили СБУшники в своей тюрьме, только за то, что он высказывался с критикой Зеленского. Вот после этого уже ни у кого никаких сомнений не осталось. И все те, что называется, на коленях не покаялся за вот свой так называемый нетвойнизм, они все вот подписались под все это. То есть все эти там Макаревичи, Гребенщиковы и все прочие, они подписались там под убийством Дарьи Дугиной, под убийством Владлена Татарского, под обстрелом Белгорода и под вчерашней трагедией с самолетом тоже.
Ну вот, понимаете, это и тоже, это в том числе и является частью информационной войны, о чем вот вы говорите. И мы видим, что она нарастает. И мы видим, что, знаете, как говорят, все силы с той стороны брошены. И об этом также говорит Сергей Нарышкин. Он говорит, что заявление западников про якобы планы российского нападения на НАТО — это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада.
Вот это нападение России на НАТО — это вообще очень смешная такая как бы концепция. А во-первых, она говорит о том, что Запад, ну, фактически уже готов капитулировать на украинском направлении. То есть фактически они говорят следующее, что вот Украину мы уже проиграли, но дальше последует так называемое нападение России на НАТО. Что под этим подразумевается? Под этим подразумевается гипотеза о том, что Россия нападет на, внимание, Россию, каковой долгое время была Прибалтика. Вот, как известно, страны Прибалтики нынешние, они вошли в состав России по Ништадтскому миру, отвоеванные у Швеции и по, как бы, Литва чуть-чуть позже в результате краха панской антирусской Польши, о чем, кстати, нынешней Польше никогда не следует забывать. То есть это, в общем, долговременная территория России, которая в начале 20 века, после там большевистской революции, усилиями тогдашних немецких оккупантов, была ненадолго отчуждена от нашей страны, а потом как бы заново в 1991 году. И вот и все на Западе это отлично понимают. Есть такой замечательный тамошний политик, в прошлом спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич, которого несколько лет назад, когда в интервью его спрашивали о взаимоотношениях с Россией, он сказал: «Ну мы же все понимаем, что Эстония – это пригород Санкт-Петербурга». То есть адекватные люди там это отлично понимают, что речь идет о пригородах Санкт-Петербурга, о, скажем, окрестностях Пскова, Белоруссии и так далее, вот, и с геополитической точки зрения. И что, грубо говоря, долгое время существования, скажем, этих территорий в качестве таких вот бастионов больной, воспаленной русофобии, оно и в самом деле невозможно. А, к сожалению, сами прибалтийские элиты это не понимают. Причем они не понимают сейчас гораздо в большей степени, чем, скажем, столетия назад. Потому что вот в период своей так называемой независимости в 1918-40 годах прибалтийские страны все-таки старались быть более-менее лояльными к СССР, по крайней мере, в чем-то. То есть они как бы не проводили, упаси Боже, никакой русофобской политики. Вот. Ну, то есть какие-то элементы были, но ничего не сравнимое с ними, с нынешним. Наоборот, как бы, скажем, активно укрывали там белую эмиграцию, там православной церкви и так далее. Вот невозможно было себе представить, что тогда, скажем, вышлют из Эстонии православного митрополита. Вот. А все-таки спровоцировать нашу страну они тоже не старались или как бы по самому минимуму. Там иногда даже наоборот, скажем, в этом смысле, скажем, та же Эстония, она практически не поддержала армию Единича белую, и, собственно, из-за этого белые Петроград в свое время не смогли взять. Вот. То есть сейчас это стопроцентная провоцирующая агрессия, ну и понятное дело, что однажды эта агрессия вполне может довести до серьезного конфликта. Только Россия здесь будет ни при чем, это не будет нападение России, это будет как бы провоцирование нашей страны со стороны НАТО на прибалтийском направлении. К этому, безусловно, нужно быть готовыми. К этому, безусловно, нужно быть готовыми и в Петербурге, потому что он фактически приграничный с НАТО город, получается. Вот. А к этому необходимо быть готовыми в Калининграде, потому что город находится, по сути, в эксклавном положении, окруженный со всех сторон. И как бы базовая там натовская теория состоит в том, что вот Россия будет пробивать коридор в Калининград. Конечно, на самом деле, если говорить о серьезных военных действиях, никто не будет пробивать коридор в Калининград. То есть, грубо говоря, задача будет тогда состоять в том, чтобы поставить всю Прибалтику под контроль, то есть это не будет описываться словом коридор. Вот. Но понятно, и все в самой же Прибалтике отлично все понимают, что, грубо говоря, против российской армии они смогут продержаться 2-3 дня. И хотят как бы продержаться подольше, может быть, за это время немцы впишутся, французы впишутся, американцы впишутся и так далее. Но это, опять же, глупость. Почему? Это глупость потому, что понятное дело, что развитие такого конфликта возможно только в одном единственном случае. Если, в принципе, мы поймем, что вот потенциал НАТО как агрессивного блока ослабел. Например, потому что американцы от него дистанцируются. И тогда будет о чем говорить. Но тогда вообще, в принципе, по-другому будет развиваться мировая геополитика. То есть сейчас пока это просто фантазирование Запада, фантазирование НАТО, основанное именно на предположении, что Украина, как передовой рубеж против России, уже сдулась. И что следующим таким же передовым рубежом будут Литва, Латвия и Эстония.
Ну да, да, мы можем развивать эту тему долго, даже исходя из того, какие заявления сейчас делают руководители различных стран. Той же Словакии, там, да.
Словакии вообще молодцы. То есть вот это новое правительство Фица, они как-то вот прямо взяли и, как говорит сейчас молодежь, выдают базу. Причем каждый день, на всех уровнях. То есть там не только, скажем, один или два руководителя высказываются, высказываются многие политические представители, и все прямо в одном направлении четко, что Украина в НАТО – это Третья мировая война, что никакой военной помощи не надо, что антироссийская политика ведет ко злу, отменили, скажем, разрыв культурных связей с Россией и так далее. Словаки в этом смысле молодцы, что называется, сразу вспоминаешь, какой у них флаг, и думаешь, что он не случайно у них все-таки такой.
До перерыва у нас несколько минут остается, но давайте я еще вот озвучу то, что второй Западный окружной военный суд на этой неделе, ну буквально вот сегодня это должно состояться, огласит приговор в отношении Дарьи Треповой, обвиняемой во взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Максим Фомин, ну, нам известен как Владлен Татарский. Хотелось бы сказать вот что. Ну, в суде Трепова выступала с последним словом. Можно ли рассчитывать, как вам кажется, что она искренне говорила об осознании ответственности за содеянное? Понимала ли она вообще?
Знаете, но она сказала ключевую фразу, мне кажется, что ее совесть чиста перед Богом. То есть это, я это понял так, что она ни в чем не раскаивается, что она считает, что все сделала правильно, что независимо от того, скажем так, знала она, что вот сейчас произойдет взрыв или не знала, она понимала отлично, что является источником зла и смертельной угрозы для Владлена. Соответственно, ни о каком снисхождении там говорить вообще не о чем. То есть вся болтовня о снисхождении, это, знаете, извините, вот такие чисто либеральные интеллигентские сопли на тему «Ах, девочка». Ну, знаете, это не первая девочка-террористка как бы в истории России. До этого были там и Вера Засулич, и Софья Перовская, цареубийца, и многие-многие другие. И все они принесли нашей стране массу зла. И в данном случае я думаю, что приговор должен быть самым жестким. И так уже прокуратура запросила меньше, чем могла бы. Она могла запросить максимум по этой статье 30 лет. Вот, она запросила 28. Будем надеяться, что суд не поддастся и еще не снизит эту планку еще дальше, чтобы понравиться какой-нибудь нашей внутренней Пугачевой и так далее. Вот, что здесь будет все-таки от суда четкое послание, что те участники украинского террора против России, против русских общественных, политических деятелей, журналистов, военкоров и так далее, они получат по максимуму и очень жестко и без всяких компромиссов.
Продолжим.
Я очень на это надеюсь.
Продолжим обязательно эту беседу. Программа публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Называется она «Холмогорская резьба». Меня зовут Андрей Матюхин. Прямо по курсу новости. Не переключайтесь.